Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Нам показывают, что наши законы – это просто бумажки, что при желании можно что угодно делать с кем угодно.
Сторонники Алексея Навального готовятся принять участие в акции в его поддержку.
Это самая обычная камера, не VIP, не хуже других, не лучше. Самая обыкновенная трехместная камера, в которой он пока находится один.
В каких условиях основатель ФБК содержится в СИЗО «Матросская тишина»?
Когда жизнь, здоровье и достоинство каждого человека не будет выше ценности, как написано в статье 2 Конституции Российской Федерации, ничего не изменится.
Можно ли в будущем избежать таких кошмарных случаев, как убийство рядовым Шамсутдиновым 8 сослуживцев? Но начнем с другой темы. Уфимский активист недавно созданного движения «Республика» Ринат Зайнуллин обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Владимира Путина во время его декабрьской пресс-конференции на соответствие Конституции России. На пресс-конференции Путин высказался по поводу опубликованного тогда рядом СМИ расследования об обстоятельствах отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Путин, как обычно, не назвал Навального по фамилии. Вот что он тогда сказал.
Вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. В всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь.
В интервью нашему корреспонденту в Уфе Артуру Асафьеву Ринат Зайнуллин объяснил, что президент своими словами «хотели бы, довели бы дело до конца» фактически объявил о возможности в России безнаказанного убийства человека.
Я полез в Конституцию, достал 20-ю статью, все как в заявлении там написано, прошелся, то есть смотрю, ну, статью, потом, что президент гарант Конституции, и, соответственно, при исполнении обязанностей он еще и по этой же Конституции выступает от имени не просто как Владимир Владимирович, а он именно во внутренней политике, ну, там, внутренней и внешней политике выступает от имени Российской Федерации. Соответственно, во время официального мероприятие, его высказывание вот такое, я, собственно говоря, и трактовал как несоответствующего Конституции. И с этой точки зрения, так как позиция от имени государства высказывается, она кем-либо, в частности, вот если о ФСБ говорить, по отношению к ФСБ и вообще к любому кругу лиц, по отношению условно к любому человеку, можно сказать так, что на территории Российской Федерации может быть позволительно причинить человеку смерть, кроме случаев, предусмотренных условно Конституцией и другими подзаконными актами. Я вот изучил еще раз Конституцию и в Уголовном кодексе ее нашел про необходимую оборону. Получается, на территории Российской Федерации осознанное причинение или неосознанное причинение смерти может быть именно такое. Смертная казнь, как вот в заявлении написано, и превышение пределов или без превышения, но в случае необходимой обороны. Все, других законных случаев причинения смерти я не обнаружил. Соответственно, говоря о ФСБ, вот по контексту, получается, кому-то, кроме суда присяжных, отдается право принимать решение о причинении смерти человеку. И с моей точки зрения это неправильно. Если мы живем в правовом государстве, то должностное лицо должно осознавать, что оно говорит, и не давать поводов для двояких трактовок. С точки зрения прав человека, права на жизнь, это, на мой взгляд, это не повод для вот таких шуток и вольных трактовок.
Не опасаешься ты преследования за такое заявление?
Какие здесь опасения? Если человек допустил такое высказывание, он, там что прокуратура может вынести? Предостережение? Нет, каких-либо преследований я не опасаюсь в данном случае. Не вижу предмета, и для меня важно понять позицию прокуратуры по этому вопросу, потому что, как я там вот в заявлении писал, это их сфера надзора. Если такое дозволительно, то, получается, любой гражданин может начать так рассуждать.
С уфимским общественным активистом Ринатом Зайнуллиным беседовал Артур Асафьев. Между тем, количество просмотров фильма «Расследование Фонда борьбы с коррупцией. Дворец Путина. История самой большой взятки» бьет рекорды. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» оно приблизилось к 45 миллионам. Видимо, это обстоятельство заставило прокомментировать выход фильма и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Вот что сказал Песков.
В конце вот этого материала чудесного указаны номера счетов и с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что вот это, наверное, главная задача. Главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это как раз и есть главное такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров. Подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликом.
Судя по реакции в социальных сетях, заявление пресс-секретаря Владимира Путина только увеличило поток пожертвований Фонду борьбы с коррупцией. А сторонники Алексея Навального готовятся к субботней акции в его поддержку. В интернете можно найти множество призывов выйти на нее. Одной из тех, кто выступил с таким призывом, стала Александра Бортич. Замечу, что это вполне успешная актриса. Напомню, она снималась недавно в самом кассовом российском фильме «Холоп» и сыграла много других запоминающихся ролей. Давайте послушаем, что сказала Александра Бортич.
Всем здравствуйте. Меня зовут Саша Бортич. Я актриса. Я бы хотела высказаться по поводу всего, что происходит сейчас с Алексеем Навальным, высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относиться к Алексею. Многим он не нравится за радикальность своих взглядов. Но это сейчас все не важно, потому что это касается уже не конкретно вашего отношения к Алексею, а вас, меня, всех, кто живет в России, потому что нам показывают, что наши законы, Конституция, Уголовный кодекс — это просто бумажки, что при желании можно что угодно делать с кем угодно и устроить суд в отделении полиции и так далее. 23 января будет очень круто, если мы все пойдем гулять. Мы все должны пойти гулять. Если мы хотим жить в стране, где уважают человеческое право, где существуют законы, мы все должны пойти гулять. Я желаю сил и терпения семье Алексея и самому Алексею. Я очень надеюсь, что все люди в нашей стране перестанут терпеть, перестанут быть дураками, за которых нас считают, и мы сможем доказать, что с нами так нельзя.
Говорила актриса Александра Бортич. Министерство внутренних дел сегодня заявило о готовности привлекать к административной ответственности всех призывающих выйти на акции протеста января. Напомню, что сам Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». Об условиях, в которых он содержится, Ирине Ромалийской рассказал посетивший Навального в камере правозащитник Алексей Мельников.
Это самая обычная камера, не VIP, как говорят некоторые, не хуже других, не лучше. То есть это самая обыкновенная трехместная камера, в которой он пока находится один. Его одиночное содержание сейчас обусловлено ввиду пандемии, введены некоторые ограничения. Гражданин, когда пребывает в следственный изолятор, он находится около 14 суток до момента, пока не пройдет либо этот срок, либо пока у него не проявятся какие-либо признаки респираторного заболевания. Соответственно, если проявляются признаки респираторного заболевания, в этом случае сдается тест на коронавирус. Если коронавирус не подтверждается или по истечении 14 суток бессимптомных человек проводит, его поднимают уже на общую камеру. Общие камеры не сильно отличаются друг от друга, но единственное, что они могут быть на примере «Матросской тишины» десятиместными. Но все с соблюдением нормативов.
А как выглядит обычная трехместная камера в СИЗО?
Это помещение не менее чем 12 квадратных метров. Там есть туалет, телевизор, холодильник, чайник, стол, лавка и три кровати. Одна двухъярусная, одна одноярусная.
Жаловался ли на что-то Алексей?
Нет, Алексей ни на что не жаловался. На мой вопрос о том, оказывается ли моральное или физическое давление со стороны сотрудников изолятора на момент, когда я у него был, он сказал, что не оказывают соответствующее давление.
Как вам показался его настрой?
Он был очень утомлен. Ну, это понятно, это был тяжелый день. Тяжелый день был накануне. Более того, он остался в этот день. Получилось так, что из-за перевозок без обеда, только позавтракал. Он сказал, кстати, что он рад вернуться на родину и благодарил всех за поддержку. Моральное состояние оценить было очень сложно, потому что действительно он был очень уставший.
Перестала работать вот электронная система отправки писем заключенным. В СИЗО Москвы введен запрет на свидание с родственниками и прием посылок. Как по-вашему, это связано с арестом Навального или нет?
Знаете, я еще пока не изучал первоисточник этой новости и насколько он свеж, потому что краткосрочные свидания запрещены с марта этого года в связи с коронавирусом. В какой-то момент было послабление на прием передач продуктовых и вещевых. До этого, с апреля, было запрещены вообще все виды передач, кроме медикаментов. И вот сейчас я слышал о том, что опять запрещены все виды передач, кроме медикаментов, но мне надо данную новость проверить, посмотреть и убедиться. Но здесь, возможно, это совпадение, возможно, нет, не знаю, надо действительно убедиться в этом. Могу лишь сказать, что подобные ограничительные меры уже второй раз принимаются, точнее, если сейчас приняты, то третий раз принимаются за год.
Алексей, еще хочу вас вашего мнения узнать. Вот в своем расследовании Беллингкэт, да и сам Навальный утверждали, что убить его пытались конкретные 8 человек, сотрудники ФСБ, представители государства. Есть ли у вас опасения, что в СИЗО в таком случае с ним может повториться попытка убийства?
Знаете, мы не опираемся на какие-то опасения. Мы будем очень внимательно следить за условиями содержания и соблюдения прав человека в следственном изоляторе конкретно гражданина Алексея Анатольевича Навального в следственном изоляторе «Матросская тишина». И в случае, если будут какие-либо подозрения в том, что его права нарушаются, мы будем об этом незамедлительно сообщать. Общественно-наблюдательная комиссия Москвы и других регионов себя давно зарекомендовала как действительно независимый беспристрастный орган. У нас, вы знаете, наверное, моих коллег, есть представители самых разных организаций.
Да, а скажите, как часто числе, там, вы сможете видеть его?
Закон нас не ограничивает в том, насколько часто мы можем его видеть. Я планировал не чаще, чем раз в неделю, потому что у нас все-таки огромное количество заключенных, в отношении прав которых мы должны осуществлять общественный контроль. Но сейчас, ввиду того, что огромное количество обращений поступает на почту комиссии и огромный общественный
то будет и чаще, понятно.
Вызывает, да, то будем, будем стараться чаще, но посмотрим.
Об условиях содержания Алексея Навального в СИЗО «Матросская тишина» Ирине Ермолийской рассказывал правозащитник Алексей Мельников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я, Джозеф Робинет Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки. Но об этом в конце выпуска, а сейчас о точке, которая поставлена в громком уголовном деле рядового срочной службы российской армии Рамиля Шамсутдинова. Военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова, который в октябре 2019 года убил 8 сослуживцев в войсковой части в Забайкалье к 24,5 годам колонии строгого режима. Государственный обвинитель просил назначить 25 лет лишения свободы. В суде Шамсутдинов заявил, что подвергался издевательствам, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. При этом Шамсутдинов раскаялся в содеянном. Приговор Рамилю Шамсутдинову мы обсуждаем с юристом-координатором по работе с военнослужащими правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Антоном Щербаком. Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима. Очень суровый приговор. С другой стороны, 8 человек погибли. Насколько, по-вашему, его права как подсудимого по этому делу были соблюдены во время процесса?
Хотелось бы сказать, конечно, что это трагедия. Трагедия, как и для семей погибших. Кто бы что ни говорил для семьи Рамиля и для него самого. Ну и, конечно, в целом для нашего российского общества. Сложно оценивать, не будучи вовлеченным в дело, не зная материалов. Но с виду то, что мы слышали от адвокатов, что особо каких-то возражений не следовало ни по поводу экспертиз. Адвокатам особо никто палки в колеса не вставлял. Работали они с ним в плановом режиме, в порядке. Поэтому трудно. Без материалов, конечно, ничего сказать невозможно.
Относительно недавно срок службы был сокращен с 2 лет, я имею в виду срочной службы, был сокращен с 2 лет до 1 года. Приходится слышать заявления от высокопоставленных российских военных о том, что как минимум дедовщины в российской армии уже нет. Говорит ли этот случай о том, что она есть и она процветает?
Я бы сказал, даже не этот случай, а случаи, потому что расстрелы сослуживцев у нас происходят с периодичностью, по крайней мере, за последние 6 лет, раз в 2 года. У нас были десантники в 15 году, а у нас был в 17 году в Хабаровском крае. Сослуживцев расстрелял на полигоне. У нас был случай в Армении, когда солдат сбежал с базы и расстрелял и вырезал армянскую семью. У нас Шамсутдинов, и через год после Шамсутдинова, год и несколько дней, у нас случился Антон Макаров, Воронеж, про которого почему-то пока немножко все забыли. Последние новости по нему, по-моему, декабрем, когда он 3 сослуживцев, в том числе офицера, зарубил, застрелил, еще 2 застрелил. Так что нельзя, конечно, сказать, что это происходит на пустом месте. Наверное, в каких-то случаях возможны нервные срывы, какие-то вопросы к тому, как осуществлялся призыв и годен был ли человек изначально к военной службе, как было, например, со случаем в Армении. Вполне возможно, с воронежским случаем, потому что там есть такие зацепки к этому. Но во многих случаях, естественно, такие расстрелы – это последствия того, что происходит с частью, с человеком и с солдатами. Какие порядки там царят. Как мы понимаем, в деле Шамсутдинова был осужден человек, но он не относился к эпизоду, связанному с расстрелом. Там издевался старослужащий, которому 2 года, по-моему, условно дали, но он был не связан с этим непосредственным инцидентом. Может быть, конечно, опять же, не зная материалов и не имея доступа, трудно как-то говорить, что там было на самом деле. Привело к тому, чтобы человек взял автомат и вот так вот застрелил столько человек.
После тех дел, которые вы перечислили, есть ли признаки того, что Министерство обороны все-таки серьезно относится к этой проблеме и принимает хоть какие-то меры, чтобы с ней бороться?
Не далее, как вчера, к нам поступило обращение от матери военнослужащего. Он призван из Питера, служит он в Брянске. Там его побил командир роты, старший лейтенант. И что вы думаете? Мы узнаем, что этот старший лейтенант уже находится под судом. У него 29 января суд. Он до этого побил контрактника. Он не отстранен от исполнения обязанностей и продолжал издеваться над солдатами. Ну, как вы думаете, делает Министерство обороны выводы хотя бы по таким случаям? И такой случай не единичный. У нас в практике и по Каменке было такое, когда человек уже был осужден, находился под следствием и 3-й раз бил человека, и никто его не отстранял от обязанности, пока мы не вмешались. Офицеры, осужденные за насилие, если не было каких-то повреждений серьезно здоровью солдата, то часто они отделываются штрафом и прекрасно продолжают службу.
Скажите, а у правозащитников есть хоть какая-то возможность влиять на ситуацию?
По некоторым делам, когда правозащитники вмешиваются и плотно работают, рассмотрение дела может быть более объективным, а наказание более строгим. Но наказание тоже не самоцель. Мы хотели бы, конечно, больше превенции заниматься, но нам этого делать никто не дает. У нас воинские части во многом закрыты. Сейчас вообще непонятно, как в период пандемии туда навещать, допустим, солдат. Ни родители не могут навещать солдат, и ни мы тем более.
Переход полностью на контрактную армию решил бы такие проблемы, как случай с Шамсутдиновым и другие ужасные случаи в российской армии?
Знаете, нет. Пока у нас не произойдут коренные сдвиги в обществе, когда жизнь, здоровье, достоинство каждого человека не будет высшей ценностью, как написано в статье 2 Конституции Российской Федерации, ничего не изменится. И переход на контрактную армию не решит проблем всех. Надо удалять те корневые проблемы, родимые пятна, которые российская армия наследовала от советской. Надо изменять полностью климат и подходы к обучению курсантов, молодых офицеров, потому что на самом деле будущие офицеры, поступив в военно-образовательные учреждения, обучаясь, сами становятся жертвами дедовщины от своих старшекурсников, от офицеров. И приходя в войска, они, не зная, что может быть по-другому, просто воспроизводят то, как они существовали на протяжении всего периода обучения. И мы видим, что и сейчас контрактники сталкиваются с очень серьезными проблемами. Простой переход не решит, надо изменять внутри, систему менять, отношение к человеку. Это вообще проблема всего нашего российского общества. А армия – это только концентрация, потому что в армии за короткий период времени все худшее проявляется сразу.
Приговор рядовому Рамилю Шамсутдинову мы обсуждали с юристом правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Антоном Щербаком. Время свободы. 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден принес присягу и вступил в должность главы американского государства. Первыми же своими указами Байден отменил целый ряд указов своего предшественника Дональда Трампа. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Все инаугурации похожи друг на друга, и в каждой есть что-то особенное. На этот раз особенностью были усиленные меры безопасности. Не было зрителей перед Капитолием, их заменили ряды флажков. Заметно меньше было гостей, все были в масках и сидели, соблюдая социальную дистанцию. Национальный гимн звучал на этой церемонии в исполнении лучших голосов Америки. Вчера его пела Леди Гага. К присяге была приведена вице-президент Камала Харрис. Принимает присягу член Верховного суда Соня Сотомайор. Пожалуйста, поднимите правую руку и повторяйте за мной. Я, Камала Дэви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов внешних и внутренних, что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность, что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо внутренней оговорки или цели от него уклониться, и что я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог. Еще один традиционный элемент инаугурации – песня Сэмюэла Орда и Кэтрин Ли Бейтс «Прекрасная Америка». Поет Дженнифер Лопес. Последним куплетом пуэрториканка Лопес вставила от себя фразу из клятвы верности американскому флагу на испанском «Единая неделимая нация со свободой и справедливостью для всех». Джо Байдена приводит к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr.
Я, Джозеф Робинет Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Constitution of the United States. So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
В своей инаугурационной речи Джо Байден сказал, что свободу и идеалы нации необходимо защищать.
This is America's day. This is democracy's day.
Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости. На протяжении веков Америка снова и снова проходила через тяжкие испытания и одерживала верх над вызовами. Сегодня мы празднуем не победу кандидата, а победу демократии. Воля народа была услышана, и воля народа не осталась без внимания. Мы снова узнали, что демократия составляет ценность, что демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, она восторжествовала. И теперь на этой священной земле, где всего несколько дней назад насилие пыталось расшатать самое основание Капитолия, мы собираемся вместе, как один народ под Богом, неразделимые, чтобы осуществить мирную передачу власти, как мы это делали на протяжении более чем двух веков.
To carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Он призывал к единству и говорил о том, что чудовища, терзающие страну, не сдаются так просто.
I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days.
Я знаю, призывы к единству в эти дни для кого-то могут звучать глупой фантазией.
Знаю, силы, разделяющие нас, глубоко укоренились, они реальны. Но я знаю и то, что это не новость. Наша история была постоянной схваткой между американским идеалом, который гласит, что все мы созданы равными, и грубой, безобразной реальностью, которая издавна рвет нас на части. Расизмом, национализмом, страхом, демонизацией эта битва никогда не прекращается, и победа в ней не обеспечена.
And victory is never assured.
Украшением церемонии стала 23-летняя поэтесса Аманда Горман, прочитавшая свое стихотворение.
While we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
Пока мы вглядываемся в будущее, история вглядывается в нас. Это эра искупления. И мы страшимся ее наступления. Мы чувствуем, что не готовы принять наследство в этот грозный час. Но когда он наступает, мы находим в себе силы перевернуть страницу, найти надежду и повод для смеха. После церемонии Джо Байден, как и обещал, сразу начал работать. В первый же день своего пребывания на посту президента он подписал 15 указов. Он отменил решение Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижских соглашений по климату, остановил строительство стены на границе с Мексикой и снял запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, он предписал обязательное ношение защитных масок в федеральных учреждениях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода».
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.